Бардан көп акчаны чөнтөккө салышканын ашкере кылгандан кийин салык төлөбөдү деп айыпталып түрмөгө отургузулган. Бул жаңылыктар топтому болду, эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринде жаан чачын болбойт. Чүй облусунун тоолуу райондорунун айрым жерлеринде гана өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Сарыөзөн чүйдө 30-35, Талас өрөөндө 28-33, Баткен дубанда 31-36 градус, Ош менен Жалал Абад аймактарында 33-38, Ысык Көл ойдуңунда 22-27, тоолуу нарында 25-30 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында 32-34 градус. Урматтуу угармандар, июнь окуяларын иликтеген эл аралык комиссиянын төрагасы Киммо Кюлүнен Кыргызстанга келүүгө даяр экендигин билдирген эле. Ал кыргыз парламент өлкөгө кирүүсүнө мүмкүнчүлүк берип, чакыра турган болсо комиссиянын корутундусу боюнча түшүндүрмө берээрин айтууда. Буга чейин жогорку кеңеш эл аралык комиссиянын корутундусун бир тараптуу деп таанып, Кюлүнендин Кыргызстанга киришине тыюу салган. Эми депутаттар Кюлүнен расмий түрдө кайрылса, маселени парламентте каралышы мүмкүн дешет. Темага кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Май айынын акырында персона нон грата деп жарыяланган Кимо Кюлүнен жогорку кеңеш мүмкүнчүлүк берсе Кыргызстанга келип, комиссиянын корутундусу боюнча түшүндүрмө берүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Ал үчүн кыргыз парламенти өлкөгө кирүүгө уруксат берип, расмий чакырышы керек, дейт Кюлүнен.
В принципе, я хочу, если возможно.
Негизинен алганда мүмкүнчүлүк болсо мен Кыргызстанга келгим келет. Бул иштин принципиалдуу аспектиси. Эгер мүмкүнчүлүк бар болсо жана парламент менин көз карашымды билгиси келсе, мен даярмын.
Кюлүнен Азаттыкка берген интервьюсунда июнь окуясы боюнча эл аралык комиссиянын корутундусунда эч кандай мүчүлүштүктөр жок экендигин тастыктады. Кимо Кюлүнендин Кыргызстанга келүү ниети тууралуу алгач өткөн ишемби күнү Жогорку Кеңештин спикери Ахматбек Келдибеков парламенттин жарым жылдык иши боюнча маалымат берип жатып жарыялаган. Спикер июнь айынын ортосунда Кыргызстандан Финляндияга барган депутаттар Кюлүнен менен жолукканын, анда бул маселе көтөрүлгөнүн ачыктаган.
Өзүнүн суранычы боюнча Кыргызстанга келип, депутаттар менен жолугушуп, ачык айкын сүйлөшүп, кайсы жеринде кемчилик кетирсе, ошол кемчиликтерди ачык айтканга, же болбосо кайсы жеринде таштап кетсе, кайсы жерин толукташ керек болсо, ошол жөнүндө өзүнүн ой пикирин айтыптыр. Ал кишинин эле мага депутаттардын айтымы боюнча жаман кылайын деген ой пикирим жок деген ушундай ой пикирди айтыптыр. Биз айттык, аны дагы сессияда карап айтабыз, келсин, келип парламенттик комиссия менен жолуксун, биз аны келбе деп жөн эле айтып койгонубуз туура болбой калат.
Финляндиядагы жолугушуу Кимо Кюлүнендин демилгеси менен өтүп, анда кыргызстандык депутаттар комиссиянын корутундусундагы кемчиликтерди белгилешкен. Айтылган кемчиликтерге Кюлүнен да макул болуп, Кыргызстанга келүүгө уруксат берүү үчүн атайын кат жолдой турганын айткан, дейт ошол учурда делегациянын катарында болгон депутат Надира Нарматова.
Ал жогорку парламенттин спикердин намына кат жолдоймун деген, качан жолдойт аны эми өзү билет. Кат жолдоймун, мени ошо кабыл алышып парламенттин талкууда карап беришине анын кыргыз элинин алдында дагы мен ошол кыргыз мамлекетине барып ганга уруксат сураганга мен кат менен кайрылам деген.
Деген менен Кюлүнендин расмий түрдө эч кандай кат келе элек. Эл аралык комиссиянын төрагасы тараптан мындай кайрылуу келери да азырынча так белгисиз. Бирок уруксат берүү тууралуу Кюлүнендин кат келип калса, анда жогорку кеңеш өз чечимин өзгөртөбү? Кюлүнен Кыргызстанга кандай шартта келет? Бул суроого июнь коогасын иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Токо Мамытов мындайча жооп берди.
Эгер жанагындай кайрылуу болсо, то парламент өзүнүн токтомунан кайрылуу берип туранын тиешелүү токтом кабыл алат. Кабыл алып туруп МИДке ушул Кюлүнгө виза бергиле, мындан 5 күнгө, 3 күнгө деп эметсе болот. Анан жана чек ара кызматына дагы тиешелүү токтомдун копиясы жиберилет. Момундай келип калса чек арадан өткөрүп койгула, кайра 2-3 күндөн кийин чыгарып койгула деген.
Өткөн жылы Ош жана Жалал Абадта болгон кагылышууларды иликтөө үчүн түзүлгөн эл аралык комиссия өз корутундусун 3 майда жарыялаган. Комиссиянын корутундусунда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар геноцид эместиги, ошол эле учурда адамгерчиликке каршы кылмыштын өңүттөрү бар экендиги айтылган. Ошондой эле коогада өзбек тектүү жарандар көбүрөөк жабыркаганы да белгиленген. Жогорку кеңеш 26 майдагы жыйынында комиссиянын корутундусу бир тараптуу экендигин жана анда так эмес маалыматтар болгондугун белгилеп, корутундунун юридикалык күчү жок документ катары тааныган. Мындан тышкары комиссия төрагасы Кима Күлүнен персона нон грата деп жарыяланып, анын Кыргызстанга кирүүсүнө тыюу салынган. Күлүнендин персона нон грата деп жарыяланышы өзгөчө жергиликтүү укук коргоочулардын катуу каршылыгын жараткан. Мындан тышкары президент Роза Отунбаева да жогорку кеңештин бул чечими ашкере болуп калган айтып чыккан болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Ливия лидери Муаммар Каддафи бийликтен кетиши мүмкүн. Эгерде анын Ливияда калуусуна жана уулунун саясаттан кетпешине макулдук болсо, ал лидерлигин тапшыруу боюнча сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Россиянын Коммерсант гезити 5-чи июлдагы санында жазды. Бул боюнча кабарчыбыз Аида Касымалиева адистерден ой пикирлерин сураштырды.
Коммерсант кесине белгилүү болгондой, Ливиянын лидери Муаммар Каддафи өзүнүн коопсуздугу боюнча кепилдик алса, бийликтен кетүүгө макул. Мындай кепилдикти НАТОнун айрым мүчөлөрү, тагыраак айтканда Франция, камсыз кылышы мүмкүн. Узарып бара жаткан кагылышка чекит коюу максатында француздар полковниктин үй-бүлөсүнүн эсептерин ачып гана тим болбостон, Гаага трибуналынан да сактап калышы мүмкүн. Ливиядагы тирешүү Орусиянын президенти Дмитрий Медведев жана Түштүк Африка Республикасынын президенти Джейком Зуманын 4-чү июлда Сочиде өткөн сүйлөшүүлөрүнүн негизги темасы болду. Орусия НАТО кеңешинин отурумунда дал ушул темага арналды. Бул сүйлөшүүлөр тууралуу Коммерсант гезитине Орусиянын жогорку кызматтагы аткаминери билдирген. Анын байкашынча компромисстик турумду Франция карманууда. Гаага трибуналы буга чейин Каддафини камоо боюнча эл аралык ордер чыгарган. Ливиядагы кырдаалдын жөнгө салынышын жакын арада күтсө болобу? Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко Америка жана НАТО мүчөлөрү кечикти деген пикирде.
Я думаю, что дело вокруг Каддафи настолько запуталось, что окончательное решение оно постоянно появляется и как-то ускользает, понимаете? То
Менин оюмча Каддафинин иши ушунчалык чейленишип калгандыктан акыркы чечим пайда болуп барып, анын кайра жоголуп кетип жатат. Соттош керек, соттобош керек, сүйлөшүш керек, жок сүйлөшпөш керек деген талкуулар уланып элегелезат. Конкреттүү бир чечимге келчү убакыт өтүп кетти.
В левую сторону или в правую не имеет значения. В этот момент упущен.
Малашенко Орусиянын башка өлкөлөр менен бул суроо боюнча пикир келишпестигин мындайча түшүндүрөт.
И тем более, что возникает какой-то диссонанс в позициях.
Буга кошумча, Орусия менен башка өлкөлөрдүн ортосунда пикир келишпестик пайда болууда. Эмнеге? Себеби Орусия сүйлөшүүлөргө кызыктар. Анткени бул Орусия үчүн Ливиялык жараянга катышып калуу мүмкүнчүлүгү. Менин пикиримде араздашуулар дагы өрчүйт. Албетте, Каддафи бул кырдаалда саясий упай топтойт.
Зарабатывать политический капитал.
Чын эле Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров тараптар Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясынын альянс тарабынан аткарылышы тууралуу талкуулаганын билдирди. Москва НАТОнун күчтөрү мандаттан тыш аракеттерди көрдү деген ойдо. Себеби Ливиялык конфликтте НАТО Каддафиге каршы чыгып, көтөрүлүшчүлөрдү курал менен камсыз кылган. Ал эми резолюция боюнча НАТО карапайым элди коргоп, куралды Ливияга киргизбеши керек эле. НАТО Орусиянын айыптоолорун четке кагып келет. Альянстын башкы катчысы Андерс Фок Расмусен жарандарга кол салууну алдын алдык деген пикирде. Борбор Азия боюнча баяндамачы Аркадий Дубнов болсо, сүйлөшүүлөр ишке ашышы толук мүмкүн деп белгилейт.
Ну, я думаю, это один из вероятных сценариев, согласно которому можно завершить эту операцию, которая вышла из...
Бул сценарий толук ишке ашышы мүмкүн. Себеби кырдаал америкалыктар жана НАТО мүчөлөрү каалаган нуктан чыгып кетти. Каддафинин өмүрүн сактап калуу же коопсуздугун камсыз кылуу. Ал түгүл ага барктуу, бирок эч текени талап кылбачы кызмат ордун берүү. Ар кыл варианттар мүмкүн. Америкалыктар да, НАТОлуктар да бул өнөктүктү создуктура алышпайт. Болбосо алардын бедели күндөн күнгө түшүп жатат.
Рискуя сильно пострадать с точки зрения имиджа, с точки зрения протестов общественного мнения.
Чындап эле Дубнов билдиргендей, НАТОнун колдоосу менен деле полковникти багынтуу мүмкүн эмес болуп калгандыгын бардык тараптар түшүнүшкөндөй. Ливиядагы көтөрүлүшчүлөр Каддафинин өлкөдө калышына каршы эмес, бирок жерди өздөрү тандашат жана ар дайым Каддафинин үстүнөн көзөмөл жүргүзүп турушмакчы. Муаммар Каддафи мындай көзөмөлгө макул болобу же жокпу, али белгисиз. Коммерсант гезити билдиргендей, Каддафинин дагы бир шарты бар. Бул анын уулунун президенттик шайлоого катышуусу. Бул шартка Ливиядагы оппозиция эч качан макул болбосун адистер белгилешүүдө. 2013 жылдын 15 апрелинде Кыргызстандын экс-президенти Курманбек Бакиев Казакстандын, Орусиянын, Американын президенттери менен убактылуу өкмөттүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Казакстанга чыгып, өзүнүн жана жакындарынын коопсуздугу боюнча кепилдик алып, ал жактан кызматынан кеткен. Каддафи менен Бакиевди салыштырса болобу? Жок, дейт Аркадий Дубнов.
Одна фигура, я бы сказал, исторического масштаба, я имею в виду полковника Каддафи, который своими руками...
Биринчи сөз кылынган киши, Каддафи, тарыхый инсан, 27 жашында инкылапты ишке ашырып, падышаны кетирип, түндүк Африкадагы кырдаалды эске алганда, жакшы эле режимди түптөп, өлкөнү башкарып келген. Каддафи, дүйнөлүк саясаттагы негизги оюнчулар үчүн тикенектей эле. Бакиев болсо, бийликке капсынан келип калган, кыйын деле саясатчы эмес. Дүйнөлүк саясатка эч кандай таасири жок болчу. Америкалык база Кыргызстанда жайгашып калгандыгы үчүн эле дүйнөлүк саясатка анча-мынча ийлешип калган.
Что зависело от Бакиева, ни в какое сравнение не идет с тем, что, в общем-то, зависело от Каддафи.
Аида Касымалиева, Москва шаарынан.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз, азыр жаңылыктардан учкаймазбы муну? Кыргызстандык жаштар түндүк түштүк маселесине чекит коюуну каалашат. Сирияда дагы 10 адамдын каны төгүлдү. Сочиде кымыш өлкөлөрүнүн коргоо министрлеринин жыйыны башталат. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке же. Кыргызстанда баары мусулманчылыкка баш ийдирилсе, бардык терс көрүнүштөр өзүнүн өзү жок болот. Ал эми секуляризм элди бузат деп жар салгандардын үнү улам каттуулап чыгууда. Ошол эле убакта исламдын башаты болгон араб өлкөлөрүндө соңку толкундоолордон улам радикал исламчыл көз караштар көпчүлүктүн колдоосуна ээ эмес экендиги айгине болууда. Жаңыл Жусупжандын баяндамасы.
Кыргызстанда сан жагынан аз, бирок айтканын бербеген көшүргөн исламизмдин жүзү жакында Турсунбай Бакир уулунун укук коргоочулардын бири менен кайым айтышуусунда айрыкча айгине болду. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасындагы ал талкууда экс акыйкатчыга Динара Ашыракконова оппонент болгон эле. Азаттык КГ сайтында окурмандардын болуп көрбөгөндөй кызуу талаш тартышын жараткан ал кайым айтышта Ашыракунова секулярдык, демек мамлекет динден ажырым болгон түздүрүштү колдогон күчтөрдүн атынан чыкты. Талаш бир нече депутат парламентте намазкана ачабыз дегенден чыккан эле. Кыргызстан секулярдуу мамлекет экендигин бетке кармаган бир катар укук коргоочулар мамлекеттик каражатты бир диндин өкүлдөрүнө сарптоого каршы чыгышкан. Мусулман кесиптештердин укугун талашкан арнамызчы Турсунбай Бакир уулу менен өзүн атеист деп атаган Динара Ашыракконованын дебаты кыргыз коомунда адамдын ар намысына тийбестен адептүү сүйлөшүүнүн маданияты канчалык өнүгө элек экендигин көрсөттү.
Мусулмандын 5 парызын билесизби? Атап бериңизчи 5 парызын.
Турсунбай Бакир уулу 5 парызды айтып
бериңизчи, мен билем дейсиз.
Намаз окуйбу же окубайбы дегени бул деген Кыргызстандын негизги проблемасы эмес.
Бири да туура эмес. Себеби бул айтылган угандын маселеси болот, башка маселеси дейт. Бул өз кайсы маселени чечип койду?
Мен сиз менен бул жерге ушуганы келген жокмун.
Кайсы бир адам укугун чечип койду? Ошол эле мугалимдер, ошол врачтар мусулмандар.
Мен ошол эле шайлоочулар менен
намазкананы окуп атам. Түшүнөткүлө. Мен өзүм жаппагам. Сиз сөздөрүңүз.
Сиз эмоцияга алынбай,
мындай. Качан депутаттар өзүн ойлоптур. Мына сизге бир мисал.
Сиз эмоцияга алынбагыз.
Эмоция алынган жокмун.
Талкуунун маданияты жана секулярчылардын диний талкууда такшалбагандыгы бир маселе. Мисалы, Ашыракунова ишемби, жекшемби жөөттөр менен христиандардын диний салттарынан улам дем алыш болуп калгандыгын айта алган жок. Кеп Кыргызстанда ислам дини бардык проблемаларды чечип берет деген популисттик көз караш улам кеңири жайылып бараткандыгында. Ыңгайсыз суроолор талкуусунда экс-омбудсман акыйкат башкарууну момун мусулмандар гана кепилдей алат деген кыяста сүйлөдү. Бакир уулунун айткандарынан ошондой эле жаман иштерге көбүнчө атеисттер, мусулмандардын тили менен айтканда капырлар барат деген жыйынтык чыгаруу мүмкүн эле.
Түрмөдө бүгүн билесиз канча адам отурат түрмөдө бүгүн укук коргоочу. Мына суроого жооп бериңизчи. Же мусулмандын 5 парызын билбейсиз экен. Бүгүнкү күнү 17 000 динар билесиз айтып коеюн 17 000 адам түрмөдө отурат. 17 000дин Атеистери бир 16 миң. Атеистер. Эмче ошондой айтылбайт. Мүчүн атеистер кылмышкер деп туруп.
Ошентип Кыргызстан секулярдык түзүлүштөн баш тартып, мусулманчылыктын мыйзамдары менен жашай баштаса, башкача айтканда конституцияны шариатка алмаштырса, бардык терс көрүнүштөр жоюлуп калабы? Кезегинде Иранда да Аятолла Хомейни жана анын жолдоочулары ушундай эле Уран менен бийликке келишкен. Сауд Аравия, Пакистан, Ооганстан шариат мыйзамдарынын негизинде жашайт. Бул өлкөлөрдөгү элдин ал акыбалы, бирок араб дүйнөсүндөгү башка элдерди анчейин шыктандыра алган жок. Бул айрыкча соңку айларда араб дүйнөсүн солкулдаткан элдик толкундоолордун улам-даана байкалды. Алжирде мисалы өткөн кылымдын этегинде ички согуштун жол башчыларынын бири исламчы Али Бельхадж аялдар иштебей үйдө отуруш керек деген өңдөнгөн көз караштарынан улам демократиянын келишкис душманы катары таанымал. Ал жакында баш аламандыктан пайдаланып өз идеяларын кайра сунуштап чыкты. Бирок көтөрүлгөн жаштар анын артынан ээрчиген жок. Египет менен Тунистин да Аятолла Хомейниси жок болуп чыкты. Кеңири таасирге ээ деп саналган мусулман агайындар кыймылы элдин түрпүн байкады окшойт. Египетте мамлекет башчысынын кызматын талашпайбыз деле деген билдирүүлөрдү жасап жатат. Ал гана эмес, кечээ жакында элдик толкундоолордо президенти качып кеткен Тунисте исламчылар элге демократиялык эркиндиктерди убада кылышууда. Исламга кастарын тикпестен, ошол эле убакта демократиянын түп негиз мыйзамдарын урматтаган мындай кыймылдардан айырмаланып, Сауд Аравиясы өңдөнгөн өлкөлөрдө консервативдүү динаячылардын таасири солгундап бараткандыгы байкалат. Исламдык кыймылдарды иликтеген Делавер университетинин профессору Муктадет Ханды угуп көрсөк. Араб дүйнөсүндө Сауд Аравиясы изоляцияда калып баратат. Ал эми демократия, эркиндиктер жана теңдик нормага айланууда. Эгер Египетте демократия орносо, демократия араб дүйнөсүндө нормага айланат. Ал эми ага кастарын тиккен өлкөлөр өз аймагында турмуштан артта калгандардын катарына кошулат. Сауд Аравиянын падышачыл бийликтери, бул өлкөнүн динаячылары дал ушундан коркуп жатышат, дейт ал. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүнкү глобалдашкан дүйнөдө бүтүндөй бир элдин бир ууч топту ээрчип калышы кыйын. Көпчүлүктүн көзү ачылган, интернеттен баарын көрүп турушат. Ошондуктан Бакир уулу менен Ашраконованын кайым айтышында козголгон маселелерди кеңири мерчемден карап, мындай талаштар кылымдардан бери жүрүп келаткан өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн пикирин угуп көрсөк. Алан Куаноң 2005-2009 жылдары Франциянын Кыргызстандагы элчиси болгон. Мындан 300 жыл ашык мезгил мурда абсолютизмге, анын ичинде чиркөөнүн чексиз бийлигине каршы көтөрүлгөн Франция бүгүн да мамлекет динден бөлөк болгон системанын түркүгү бойдон кала берүүдө. Куаноң секуляризмдин шартында адеп ахлак начарлап кетет деген ырастоого таң калганын жашырган жок. Анын пикиринде секуляризм Францияда башка өлкөлөрдөгүдөн көбүрөөк бузукчулук жараткан жок.
Вы знаете, что даже Сауди Аравия та страна, которая импортирует больше порнографических фильмов в мире.
Сауд Аравиясы дүйнөдө эң көп порнофильм импорттогон өлкө. Араб өлкөлөрүндө сойкулук бар. Египетти, Тунисти алсаңыз, бул өлкөлөрдү коррупция чырмап алган. Секуляризмдин буга эч кандай тиешеси жок. Бул цивилизациянын деңгээлине көз каранды маселе. Ошондуктан коомдогу терс көрүнүштөрдү секуляризм менен байланыштырган туура эмес.
Ал эми динге ишенген адам башка динге ишенген адамдан же бир да динге ишенбеген адамдан жогору турушу мүмкүнбү? Эгер андай болсо, эмне үчүн Европада тазалыктын, адеп ахлактын таянычы саналган христиан чиркөөсүн мамлекеттик башкаруудан четтетип, анын таасирин чектеп коюшту? Элчи Европаны көп кылымдар бою бийлеп турган чиркөө өзүн пакизалыктын жеткенчеги катары көрсөтө албагандыгын эскертип, буларды кошумчалады.
Можно быть моральный без церкви, вы знаете.
Чиркөөсүз деле адеп ахлак күтсө болот. Тескерисинче, чиркөөнүн өзүндө оорукесилер болушу мүмкүн. Мен мисалы атеистмин. Исламдык өлкөлөрдө ислам дини бар, бирок коррупция да бар, сойкулук да бар. Бул жанрлар бизде эле.
Секуляризм түшүнүгү бир беткей эмес. Кошмо Штаттарында ал тургай динди мамлекеттен коргогон система деп кабыл алынат. Мамлекет менен динди бөлөк кармоо идеясынын башаты байыркы Рим аалымдарына барып такалат. Бирок орто кылымдарда Европада бул системанын негиздөөчүсү мусулман аалым. Азыркы Испаниянын аймагын бийлеп турган арабтардын Кордоба халифатында жашаган Ибн Рушд болгондугун көпчүлүк биле бербейт. Маектешибиздин сөзү боюнча атеист сөзсүз эле секуляризмди колдобойт. Ал мисалы динге каршы болушу ыктымал, бирок секулярдык системанын колдоочусу, динчил адам болуп туруп да диндин мамлекетке киришүүсүн туура көрбөшү мүмкүн. Кыргызстанда секулярдык системанын колдоочулары өз турумун мыйзамга таянып коргоп калууга үмүттөнүшөт. Бирок эгер парламентте радикал динаятчылар жана алардын колдоочулары басымдуулук кылып кетсе, мыйзам тез эле өзгөрүп кетиши мүмкүн. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Исламчылар азыртадан эле аялдарды жаш баладай алсыз жан катары көрсөтүп, аларды коргоо керек деген шылтоо менен иш жүзүндө демократиялык эркиндиктерди чектөөгө далалат кылышууда. Буга бүгүн сөз болуп жаткан ыңгайсыз суроолор программасында депутат Турсунбай Бакир уулунун иш жүзүндө өз оппонентин аял катары кордогон сөздөрүн мисалга келтирсек.
Айда,
Малик Кадыров,
мени дагы башкан сурагандар, мен сүйлөп атканда тоскоолук бересиң, мага суроо бер, мен жооп берип атам.
Жок, эгерде биз бири бирибизди сыйласак, анда мен сизге деген аз сөз берем, анан сиз дагы мага сөз бериңиз.
Сүйлөштү. Жок,
башка суроодо сиз
тарбиялагам сизди?
Бар.
Анда күйөөңүзгө айтып коюңуз, тарбиялашкан деп кичинисиз.
Мен күйөөмө тийишпеңиз.
Балким чынында эле аялдар коргоого муктаж алсыз жандыр. Бул суроомо Франциялык элчи билим берүү системасы жогору деңгээлде, социалдык кепилдиктер болгон өлкөдө аялдар теңдикте жана күйөөсү менен эри шаркак өмүр сүрөөрүн белгилеп, буга өзүнүн жеке турмушун мисалга келтирди. Парижде мен тунистик активистке да жолуктум. Ханем Бен Милет мекенинде президент Бен Алинин катышы менен аяктаган ушул кыштагы демонстрацияларга активдүү катышкан. Кезегинде өмүрлүк жолдошу сыяктуу эле Францияда билим алган Бен Милет Тунисте тиш доктур болуп иштейт. Жашы 60 таяп калган активист менен баарлашуудан улам мен анын Динара Ашыракунова сыяктуу эле радикал исламчылардан канчалык чочулай тургандыгын түшүндүм.
So my question will be, you participated.
Сиз Тунистин президенти Бен Алиге каршы демонстрацияга катышкан элеңиз. Ал кеткенде кубандыңызбы?
Ооба, катышкам. Анын кеткенине абдан бактылуумун.
He left already.
Yeah.
And what is it?
Келечектен эмнени күтүп атасыз?
I hope laic government.
Секулярдык бийлик болот деп үмүттөнөм.
Secular government. I hope.
But what happens if
исламчылар бийликке келсе эмне болот?
Ирандагыдай исламчылар эч качан бийликке келбейт деп ойлойм. Түркиядагыдай исламчылар болушу мүмкүн.
Сиз Тунисте Түркиядагыдай болот деп үмүттөнөсүзбү?
Ооба, эгер бийликке келсе, алар Түркиядагыдай болушу керек.
Тунисте аялдардын абалы кандай? Дагы эмнени жакшыртыш керек?
Бизде Тунисте 1965 жылдан бери аялдар кодекси деп аталган сот бар. Бул абдан заманбап орган. Аялдар менен эркектердин тең укугун кепилдейт. Бойдон алдыруу бекер. Жашы жете элек кыз болсо да, ата-энесинин уруксаты жок бойдон алдыра алат. Бойго болтурбоочу дарылар бекер. Үй бүлөнү пландоо жагы дагы жолго коюлган.
Ал эми ажырашуу маселеси кандай чечилет?
Аял менен эркек каалаган убакта ажыраша алат. Эркек аялга ажырашканга чейинки кездегидей кирешени камсыз кылууга милдеттүү. Аял ошондой эле баласын өзүндө калтыра алат. Күйөөсү ага жөлөк пул төлөп турууга милдеттүү. Мындан тышкары аял турак жайды дагы өзүндө калтырат.
Араб дүйнөсүндө тенденциялар кандай? Кыргызстанда мисалы, эгер конституция эмес, шарият башкы мыйзам болсо, коррупция, сойкулук болбойт деп жатышат. Ушул чынбы?
Now in Tunisia since yesterday.
Исламчылар Тунисте кечээ биз сойкулукка тыюу салабыз деп айтышты.
Don't want prostitution in Tunisia since yesterday.
Okay, do you believe that
исламчылар келсе оңолот деп ойлойсузбу?
Islamists come?
Жок.
Why not?
Эмне себептен?
No, because I am woman and I want to keep.
Анткени мен аялмын жана мен өз эркиндиктеримди сактап калгым келет.
Yes, but they will be.
Бирок сойкулук, кылмыш, коррупция болбойт да.
No corruption. It's okay, but all the government.
Коррупцияны болбогону жакшы, бирок ар бир өкмөт, секулярдык өкмөттөр да коррупцияга каршыбыз дейт.
So do you think that if Islamists come?
Исламчылар келсе сойкулук, коррупция болбойт деп ойлойсузбу?
It's not true. I don't know.
Мен буга ишенбейм. Мисалы, Иранда коррупция жок дегенге эч ким ишенбейт.
Карапайым калк, бизде шарият болсун, ошондо баары оңолот деп айтып жатышпайбы?
Okay, let's have Islamists.
They tell this, but I think it's exactly the same.
Ошентип айтышат, бирок исламдык бийликте да өздөрүнүн сойкулары, коррупциясы болот.
They can have their prostitution, corruption.
дейт тунистик активист Ханем Бен Милет. Бул маекти ыңгайсыз суроолорду элчи Куаноңдун Турсунбай Бакир уулуна берген жообун, алардын сүрөттөрүн жана видеосун Азаттык КГ сайтынан каалаган убакта таба аласыздар.
Радио баяндаманы Жаңыл Жусупжан даярдады. Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздүн алгачкы 30 мүнөтү соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Мага үн оператору Франтишек Фартини көмөктөштү. Биздин толкунда боло бериңиздер.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. В эфире еженедельная программа «Перекресток», подготовленная Центральноазиатскими службами Радио Свободная Европа, Радио Свобода, в студии Басира. Сегодня в программе. Когда нет роддома и ослиная повозка родильный дом. Рассказ о случае, который оголил проблемы доступа к медицинскому обслуживанию жителей Таджикистана. И надзиратели будут сидеть. В Казахстане 7 офицеров комитета уголовно-исправительной системы осуждены на тюремные сроки от 3 до 5 лет. Религиозный вопрос. В Кыргызстане не утихают споры по поводу открытия молельной комнаты в здании парламента. Смотрите, любуйтесь и удивляйтесь. Репортаж с юбилейной выставки, приуроченной к 20-летию Содружества независимых государств. Финицианский экскурсовод. Рассказ об Абите Асомове. Но он не тот артист, который маленького роста, а тот, который высокого полета. Недавно на юге Таджикистана, сидя на ослиной повозке по дороге в роддом города Сарбанд, жительница дальнего села Окмазор Вахшского района родила мальчика. Рожать бедной женщине помогли, как кажется, небеса, да и прохожая старая женщина. Мальчик родился здоровый и крепкий, которого символически назвали Сафар, что значит путешествие. Мать тоже чувствует себя хорошо и, согласно традициям, с новорожденным ребенком находится в гостях у матери в другом селе. Родные Сафара говорят, что отсутствие роддома и любого другого вида медицинского учреждения в селе Окмазор стало причиной того, что женщина была вынуждена рожать посреди улицы вне всяких медицинских условий. Об этом материал таджикской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», который представит Хироман Бакозада.
Сафар родился не так давно, когда его беременную мать на последних часах перед родами пытались перевести на ослиной повозке в ближайший роддом. Из села Окмазор в Вахшском районе Хатлонской области до ближайшего роддома в городе Сарбанде несколько десятков километров. Говорят, матери Сафара при родах на повозке пришлось нелегко без медицинского обслуживания и необходимых условий для родов. Помогла проходившая мимо старая женщина. Мать и ребенок выжили и сейчас чувствуют себя хорошо. Гульчихрат, тетя Сафара, говорит, что история рождения племянника сейчас одна из самых обсуждаемых в селе тем.
В нашем селе нет больниц, а врачей не хватает. Чтобы рожать, женщинам приходится ездить в районные роддомы, Дангары или Санктуды. Но все-таки многие из них рожают дома. У нас ограниченные медицинские условия.
Село Окмазор расположено примерно в 30 километрах от автотрассы Курган-Тюбе-Дангара, где нет ни школы, ни медицинского обслуживания. И со времен распада СССР дороги больше никогда не асфальтировались. Многие местные жители перебиваются с трудом, и поэтому, когда женщинам приходится рожать, в первую очередь к ним на помощь спешат повитухи или повидавшие жизнь старухи. Могватан Имомова рожала всех своих детей в Окмазоре. Она говорит, что всю жизнь мечтала о том, чтобы в их селе заработала клиника.
У меня дома 3 больных человека. Недавно ходили в районную больницу. Сказали, нет свободных коек. Возвращайтесь домой и принимайте уколы на дому. А кому я обращусь, если у нас тут нет врачей?
Однако это не только мечта жителей Охмазора. В администрации Вахского района признали, что пока на создание медицинского учреждения в этом селе нет необходимых условий, хотя ежегодно несколько жителей села умирают по причине отсутствия доступа к медицине. Только в Хатлонской области Таджикистана в этом году каждый шестой ребенок был рожден в домашних условиях, без доступа к врачам. Однако Райхона Мирзоева, руководитель Центра репродуктивного здоровья области, считает, что по сравнению с положением пятилетней давности, когда 65-70% женщин рожали в домашних условиях, сегодня количество таких родов резко сократилось. Врачи заявляют, что опасность домашних родов, помимо рисков занесения инфекции и антисанитарии, сопряжена с угрозами жизни матери и ребенка. Райхона Мирзоева.
Первая главная угроза домашних родов заключается в обильном кровотечении, которое можно предотвратить лишь при вмешательстве специалиста. Затем существует угроза получения травмы как ребенком, так и матерью.
По официальным данным, в разных регионах Таджикистана, в зависимости от доступа к медицине, количество домашних родов разнится. Например, в Осе или Бальджуване каждая третья женщина рожает дома, а в Ховалинге до 70% родов проходят вне медицинских учреждений. Наряду с нехваткой поликлиник и больниц, в дальних горных районах не хватает специалистов, врачей, акушер-гинекологов, что и сказывается на состоянии здоровья населения. Поэтому многие жители дальних сел только и мечтают о том, чтобы иметь рядом специалистов-врачей. Об этом думает и юная жительница Охмазора, Муслима, которая лишилась матери при родах, и теперь всю жизнь думает о том, что после окончания школы поедет в Душанбе учиться на врача.
У нас нет врачей, и я хочу в будущем стать доктором. Хочу помогать людям, старикам, соседям.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В городе Кокшетау, что на севере Казахстана, в конце этой недели завершился суд над сотрудниками Комитета уголовно-исправительной системы при Министерстве юстиции по Акмалинской области Республики Казахстан по обвинению в применении пыток к заключенным. 7 офицеров осуждены на тюремные сроки от 3 до 5 лет. Что интересно, процесс длился долго, и эти офицеры приходили на суд из дома. Они были только под подпиской о невыезде. Отсюда было много спекуляций, что редкое для Казахстана. Дело о пытках спустят на тормозах. Однако суд завершился громким обвинительным приговором. 7 офицеров тюремной системы взяты под стражу прямо в зале суда. С подробностями корреспондент казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Светлана Глушкова.
Этот судебный процесс начался в марте и проходил в следственном изоляторе города Кокшетау. Предыстория случившегося такова. 21 июня 2010 года в тюрьму ИЦ-166/26 поселка Степной приехала комиссия из Комитета уголовно-исполнительной системы, во главе которой был полковник Силхан Турмагамбетов и подполковник Жаслан Никмеджанов. Заключенные утверждали, что во время визита этой комиссии подверглись пыткам. Позже суд установил, что пытки растянулись на несколько дней. Заключенных избивали при помощи транспортерной ленты, били руками и ногами, использовали дубинки. 3 июля 2010 года 14 заключенных нанесли себе резанные раны в область живота, рук и шеи. По их словам, они больше не могли выдерживать пытки и издевательства. 7 июля 2010 года прокуратура Акмолинской области возбудила уголовное дело по статьям превышения должностных полномочий и пытки в отношении Силхана Турмагамбетова, Жаслана Нигмеджанова и 5 других сотрудников Департамента Комитета уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области. И вот в среду 29 июня суд приговорил Силхана Турмагамбетова и Жаслана Нигмеджанова к 5 годам тюрьмы в колонии общего режима и лишил права на 3 года занимать государственные должности. Другие 5 офицеров Комитета уголовно-исполнительной системы были осуждены на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы. Ардак Жанабилова, один из адвокатов потерпевших и по совместительству председателя общественной наблюдательной комиссии по Алматы и Алматинской области, считает вынесенный приговор достаточным.
Нас устраивает приговор. Приговор обвинительный. Потом не нужно забывать, что это офицеры бывшие. И они первый раз судимые. поэтому, конечно, приговор, я считаю, достаточным.
На оглашение приговора в зале суда присутствовало много сотрудников уголовно-исполнительной системы, порядка 20 офицеров и их руководство. По словам Ардакжи Набилова, на их лицах она не заметила чувства вины, а было лишь сочувствие к своим бывшим коллегам. По словам Ардакжи Набилова, приговор потерпевшие восприняли спокойно. По делу проходило 24 потерпевших и 2 свидетеля. Это все заключенные тюрьмы в поселке Степной. Родственники сотрудников комитета уголовно-исполнительной системы приговор встречали со слезами на глазах. Вот что рассказала Ардакжи Набилова.
Сейчас стоят родственники следственного изолятора, которые там и меня проклинали, и плачут очень сильно. Но на самом деле, если посмотреть вот эти 26 потерпевших, и у них тоже есть родственники, и у них дети есть, жены, матери, которые тоже плакали и до сих пор плачут, потому что всегда на них оказывается давление. А их слезы куда девать?
Другой адвокат Дарига Асанова, которая представляла интересы подсудимого Жаслана Нигмеджанова, продолжает настаивать, что вина ее подзащитного не доказана. Вот что она рассказала нам в интервью.
Все доказательства, которые были добыты, в суде развалились. Ну, вообще в шоке, что такой приговор нынешний. Прокурор и то просил там 4 года стать от Турмагомбетову и Нигмеджанову. А суд вообще 5 лет.
По словам Дариги Асановой, они намерены подать на апелляцию, но не верят в положительный исход этого дела. Надеется Дарига Асанова, по ее словам, только на Верховный суд. По ее мнению, решение этого суда было заранее с кем-то согласовано. Хочется отметить, что пока шел суд, потерпевшие заключенные заявляли об оказании на них давления, в том числе со стороны подсудимых офицеров. В знак протеста они объявляли голодовку, а 2 из них зашивали себе рты. По словам адвоката потерпевшей стороны Ардакжи Набиловой, в скором времени все потерпевшие заключенные будут отправлены в тюрьму по месту жительства или в соседней области по адресу своей прописки. Она говорит, адвокаты уже получили положительный ответ по этому поводу из Генеральной прокуратуры. Светлана Глушкова, специально для программы «Перекресток» из Астаны.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Далее в программе «Религиозный вопрос». В Кыргызстане не утихают споры по поводу открытия молельной комнаты в здании парламента. Смотрите, любуйтесь и удивляйтесь. Репортаж с юбилейной выставки приурочен к 20-летию Содружества независимых государств. Фенецианский экскурсовод. Рассказ об Обиде Асомове. Но он не тот артист, который маленького роста, а тот, который высокого полета. В парламенте Кыргызстана открыта молельная комната, или намазхана для верующих мусульман. Если сторонники идеи говорят о правах и свободах верующих, то противники напоминают, что Кыргызстан по конституции – светское государство. Другие же расценивают открытие намазханы как попытку притянуть электорат. Тему продолжит Айнура Джекшикзы из Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Говоря о Кыргызстане, часто можно слышать определение «первый». Первая страна из постсоветской Центральной Азии, которая ввела национальную валюту. Первая и пока последняя, пережившая 2 народные революции. Первая, выбравшая парламентскую систему. Первая женщина-президент и, наконец, первая молельная комната в парламенте. Открытие намазханы в одном из главных государственных учреждений страны вызвало неоднозначную реакцию. Для инициаторов и сторонников из числа депутатов это естественное явление и знак уважения религиозных прав и свобод. А муфти, который торжественно открыл молельную комнату, даже назвал это событие революцией в идеологии и сознании страны.
Наши депутаты во главе со спикером поддержали открытие намазханы, что свидетельствует о том, что в нашем государстве еще существует здравомыслие и уважение закона.
Сказал муфти Кыргызстана. По некоторым данным, около 30 депутатов читают намаз. Немало их и среди работников аппарата президента и Жогорку Кенеша. Намазхана находится в одном из подвальных помещений здания и вмещает около 70 человек. А спонсировали его обустройство, как утверждает один из главных инициаторов, депутат Турсунбай Бакируулу, неправительственные организации. Спикер Ахматбек Келдебеков пообещал, что если представители других конфессий захотят, для них тоже будет открыт уголок или комната. На наш вопрос, воспользуется ли таким правом депутат Ирина Карамушкина, ответила.
Нет, я своим правом пользуюсь как гражданин вне работы государственного служащего. И я хочу сказать, что это не мешает не веровать мне в Бога, я не оскорбляю каноны своей религии, и ничего бы страшного не было, если бы все наши глубоко верующие депутаты в пятницу у себя в комнате. Но, в принципе, намаз считается там, где человек может находиться, правильно?
Противники открытия намаз каны в парламенте приводят аргумент, что по Конституции Кыргызстана государство отделено от религии. Другие считают, что народные избранники думают прежде всего о своем комфорте. Депутат Карамушкина с самого начала не была согласна с идеей открытия подобной комнаты в парламенте.
Моя реакция была изначально к тому, чтобы не нарушать статьи Конституции. Как только в нашем парламенте заговорили о том, что нам нужно открывать комнату для намаз джума, я выступила именно первая в парламенте против того, что нельзя смешивать религиозные культы, религиозные вот эти обряды и парламент. Парламент – это государственная служба, это государственное учреждение. И я выступила, что по Конституции государство у нас светское, демократическое, правовое.
Говорит Карамушкина. А по мнению лидера неправительственной организации, правозащитницы Динары Ошрахуновой, за открытием намаз каны стоят политические цели.
Религия сейчас используется политиками в качестве спекуляции для того, чтобы притянуть электорат. Потому что на самом деле, да, у нас мусульмане составляют основную часть электората. И в этом случае мне хотелось бы сказать, что открытие намаз каны это было не сильной необходимостью, а это было специальным политическим ходом для того, чтобы просто показать, что вот мы как бы вот бережем.
Ради справедливости надо сказать, что молельные комнаты есть и в госучреждениях некоторых светских и демократических стран мира. В Турции, например, молельные комнаты можно увидеть не только в парламенте, но и в некоторых учебных заведениях. Директор независимого института «Религия, право, политика» Кадыр Маликов приводит в пример тот факт, что президент США, вступая в должность, приносит присягу на Библии и Конституции страны. Другое дело, когда политики пытаются набрать очки, играя на религиозных чувствах людей.
Мне кажется, сам факт открытия намаз каны в парламенте, там, в президентской администрации, если бы это не носило демонстративный такой политизированный характер, то это является нормальным. Потому что каждый гражданин, чиновник он будет или просто рабочим, он имеет право на веру, на исполнение своих религиозных обрядов. Только это не должно быть навязанным и не должно носить ярко демонстративный характер, чтобы набрать очки, да, например, какие-то политические дивиденды. Вот только в этом вопрос.
Маликов считает, что обсуждение данной темы приобрело идеологический характер. Как бы там ни было, намаз кана открыта, а простым людям остается надеяться, что чиновник, боящийся Всевышнего, не будет красть, будет справедлив и совестлив. И все же, как заметил один из читателей нашего веб-сайта, намаз надо читать в мечети, лечить людей в больнице, получать образование в университете, а в парламенте заниматься политикой. Айнура Джекшегзы, Радио Азаттык, Прага.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток». Далее в программе. Смотрите, любуйтесь и удивляйтесь. Репортаж с юбилейной выставки, приуроченной к 20-летию Содружества независимых государств, а также фенецианский экскурсовод «Рассказ об Абите Асомове». Но он не тот артист, который маленького роста, а тот, который высокого полета. Юбилейная выставка стран СНГ проходит в эти дни в Москве. Это межгосударственное мероприятие приурочено к 20-летию Содружества независимых государств. Выставки, экономических встречах и культурных мероприятиях, которые проходят с 28 июня по 3 июля на территории Всероссийского выставочного центра, бывшего ВДНХ, из Центральной Азии только Узбекистан не принял участие. Репортаж из юбилейной выставки подготовила корреспондент Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Гузель Худайбердиева.
Экспозиции стран-участниц юбилейной выставки, собранные под одной крышей, разнообразны и вполне отражают экономический потенциал и, пожалуй, политические особенности этих стран. Так, к примеру, современно и технологично оформленная экспозиция Туркменистана изобилует мониторами и цифровыми баннерами, информирующими посетителей о достижениях страны, в первую очередь в энергетической сфере. не обошлось и без рекламы национальной туристической зоны «Аваза». Некоторые мониторы в режиме реального времени отображают содержание официальных интернет-сайтов. Портреты президента Гурбангулы-Бердимухамедова размещены на стендах Туркменистана. А на книжных полках основную долю ассортимента туркменской печатной продукции составляют книги о президенте, о провозглашенной им эпохе Возрождения, а также его собственные произведения. А основной акцент экспозиции Казахстана направлен на международное деловое сотрудничество. В первую очередь это сферы энергетики и внешней торговли. Продукция Кыргызстана – в основном товары народного прикладного творчества, текстиль и мед. Таджикистаном представлены продукты питания, изделия ручной работы, шелк и минералы. Но центральное место в таджикской экспозиции отведено предложениям по развитию сотрудничества в области гидроэлектроэнергетики. Больше всего посетителей у прилавков с этническими изделиями и аксессуарами. Особенно у туркменских прилавков в соотношении цены и качества явно доминирует последнее. Покупательница Наталья поделилась с радио «Азатлык» своими впечатлениями.
Никогда не подумаешь, что что-то замечательной красоты может быть на такой маленькой площади.
Предприниматели из Туркменистана заинтересованы в расширении рынка сбыта своей продукции за пределами страны. Об этом участники выставки рассказали радио «Азатлык». Но на сегодняшний день в условиях ограниченных возможностей самостоятельно от государства реализовать свою продукцию за рубежом, предприниматели вынуждены довольствоваться довольно скромной выручкой за кропотливую и трудоемкую ручную работу. Озвученная организаторами цель выставки стран СНГ – содействие формированию позитивного инновационного и инвестиционного имиджа стран-участниц и развитие международного сотрудничества. Предприниматель из Кыргызстана, член Ассоциации киргизских пчеловодов Радмир Гадзиев, не первый раз участвует в московских выставках. Его товар – мед. Он отмечает, что подобные выставки помогают наладить деловые контакты.
Мы уже пятый год на рынке России, поэтому нас знают довольно много людей, приходят, покупают наш мед на всех выставках, ярмарках. Мы налаживаем контакты с российскими, с другими республиками, кто желает покупать наш мед, и поставляем в эти страны.
Экономическое взаимодействие между странами СНГ обсуждалось и на заседании 50-го экономического совета СНГ, состоявшегося 28 июня в рамках юбилейной выставки в Москве. Участники обсуждали, в частности, проект договора о зонах свободной торговли в регионе. В рамках культурных мероприятий юбилейной выставки проходят дни стран-участниц. Собеседница радио «Азатлык» Лариса Добрякова 19 лет назад переехала из Туркменистана в Россию. Она назвала события напоминанием о родине.
Плачу, потому что у меня родина там. Понимаете, всю жизнь там жили. И жили очень дружно.
29 июня в рамках выставки СНГ прошел и День Туркменистана. Мероприятие сопровождалось праздничным концертом народных исполнителей. Гузель Худайбердиева специально для программы «Перекресток. Москва».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
А теперь корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Сарвар Усман расскажет вам о венецианском экскурсоводе. Да-да, вы не ослышались. Речь пойдет не о венецианском, а о венецианском экскурсоводе. Прежде чем дать слово моему коллеге, хочу вас, слушателя, предупредить, что язык предлагаемого материала выдержан в стилистике одного из номеров героя сюжета. Вот теперь слушайте.
Речь об обед. Но это не тот обед, который люди кушают в столовой-пистоловой, ресторан-пестеран, а тот обед, который можно видеть в кривой зеркал. Но это не тот кривой зеркал, который в культурный парк, а тот кривой зеркал, который юмористический театр в России, в который Петросян Атя, начальник. Это тот обед, который Асомов, который работает экскурсовод в кривой зеркал.
Так что, дорогой, рассказывай свои экскурсии. Мне приятно слышать. Интересно это все.
Венеция.
Ага. Венеция.
Венеция. Венеция – это город, который стоит на фата. Фата. Это не тот фата, который невестка на голову надевает. А это фата, в которой мокрый, жидкий пит. Пит. Но это не тот пит.
Обыт Асомов, который заслуженный артист Узбекистан, сегодня можно видеть в Фенеция, завтра в Москва, послезавтра в Берлин, а послепослезавтра в Нью-Йорк.
Я был в Америке. Кстати, вы слышали, по телевизору показывают, американцы на Марс марсоход посадили. Видели, да? Ой, радуются. Фотографии смотрят, марсоход там сидит. Они не знают. Мы там 2 года тому назад базар построили.
Хорошая работа у Обыт Асомов. Пиль нет, грязь нет, вишел на сцена, говори и говори, говори и говори, за разговоры деньги получи. Обыт Асомов не говорить не может, потому что у него попугай, самый настоящий, настоящий ара, его кормить надо. Но недавно ара потерялся. Обыт Асомов искал, 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 не нашел. А люди узнали об этом и начали спрашивать, где попугай. Обыт Асомов отвечал, 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 отвечать устал. В Узбекистан даже желтый пресс не поинтересовался судьбой его попугая. И здесь, уважаемый слушатель, мы отойдем от шутливого тона. Все, о чем мы дальше будем говорить, реалии сегодняшнего Узбекистана. Для узбекских средств массовой информации Обыт Асомов является персоной нон грата. Об этом сам юморист на днях рассказал радио «Азатлик».
Endi mana bir yildan oshdi, mana televizorda ko'rsatmaydi O'zbekiston kanallari. Radioda gapirish mumkin emas. Gazetda ham bo'linglar chiqish mumkin emas ekan.
И вот уже больше года, как меня не показывают на узбекских телеканалах. На радио обо мне не говорят, в газетах не пишут. По поводу пропажи попугая я сам обратился в так называемые «желтые газеты». Просил, чтобы написали, мол, если кто найдет, пусть вернет. Так мне сказали, что нельзя обо мне писать, тем более о моем попугае. Говорили, что хотя у них официальной бумаги нет, но было устное распоряжение не писать обо мне.
Сокрушался Асомов. Артист не знает причину запрета. У нас не говорят о причинах, сообщает Асомов, но он делает предположение, основываясь на одном факте.
Может быть, кому-то в республике не понравились мои выступления в России. Однажды бывший министр культуры Анвар Джабаров вызвал к себе в кабинет и просил меня приостановить свои выступления по российским каналам. Просил написать расписку об этом. Я не мог дать такую расписку, потому что это не от меня зависит. Если бы даже я послушался нашего министра, телеканалы все равно продолжили бы демонстрацию концертов с моим участием.
Говорит Обыт Асомов. Этот рассказ артиста напомнил нам другой подобный случай 6-летней давности. В дни Андижанской трагедии, которая произошла 13 мая 2005 года, когда правительственные силы открыли огонь по демонстрантам и погибло сотни людей, узбекское телевидение продолжало демонстрировать бесконечные концерты. И тогда один единственный представитель творческой интеллигенции возмутился этим обстоятельством. Это был Обыт Асомов. В те дни в интервью «Радио Азатлик» артист высказал все, что об этом думает.
Нельзя скрывать информацию. В Андижане люди погибают, а по телевидению показывают концерт. Это не что иное, как кощунство.
Возмущался артист. На следующий день после его выступления на «Радио Азатлик» был записан аудиоролик, куда был вкраплен кусок высказываний Асомова. Этот ролик предварял радиосюжеты на тему андижанской трагедии. И после этого, как потом рассказывал Асомов корреспонденту «Азатлик», его почти ежедневно вызывали в контору известной службы безопасности республики и требовали прекратить выступать по радио «Азатлик». Артист никак не мог объяснить сотруднику, что по радио крутится ролик, что остановить этот ролик не в его силах, что он всего лишь артист, а не радио «Азатлик». Сегодня Обыт Асомов теряется в догадках, почему же он в родном Узбекистане стал непоказным. Но догадаться можно. Причину, может быть, нужно искать в его выступлениях в составе труппы «Кривого зеркала». Например, одна из его миниатюр начинается так.
За рубежом бываем. Где мы бываем? Везде спрашивают. Как Узбекистан? Как Ташкент? А что? Ташкент процветает. Узбекистан сейчас похож на огромную стройку. Вот вы уходите из дома, Через неделю приходите, смотрите, уже нету дома. Вместо него банк стоит.
Может быть, российский зритель подумает, что этот узбек восхваляет свой Узбекистан. Но простые узбекистанцы знают, что их любимый артист транслирует их невысказанную боль, их обиды на власть. Власть, которая ни во что не ставит простых людей, которая за одну ночь может снести их дома. Сама власть тоже не может не понимать силу слова артиста. Таков Обет Асомов, но не тот, который маленького роста, а тот, который высокого полета.
На этом программа «Перекресток», подготовленная Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», завершает свой сегодняшний выпуск. В студии с вами была Басира. Берегите себя!